Альфа-страхование – один из крупнейших страховщиков российской армии, Росгвардии и оборонки.
Какие санкции сняли с Фридмана и Авена?
Нет стратегии. Вот это самая большая проблема. В санкционной политике ее тоже нет. Машем мечом, потом начинаем думать.
И почему это не останавливает войну? Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Суд Евросоюза удовлетворил иск российских миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана, то есть снял с них европейские санкции. С такими заголовками сегодня вышли новости у многих медиа. Сняли ли санкции с предпринимателей? Да, но вообще-то нет. Речь про конкретный стартовый пакет санкций 2022 года, срок которых вообще уже истек. И основаны они были на слабых доказательствах, информации 15-летней давности. А вот санкции от 2023 года в силе. Тем не менее, получилось не совсем то, о чем год назад просили общественные деятели в своем письме в поддержку основателей Альфа-групп. Что же стало с этими санкциями, как Альфа-страхование связано с российской армией и первые реакции на сегодняшнее решение Евросуда, напомним в нашем сюжете.
«Мы удовлетворены этим решением», – заявил Михаил Фридман после пересмотра персональных санкций со стороны Европейского Союза. 10 апреля суд ЕС снял персональные санкции с основателей Альфа-групп Петра Авена и Михаила Фридмана, относящиеся к периоду с февраля 2022 по март 2023 года. Остальные пока в силе. Суд постановил, Евросоюз не доказал, что Авен и Фридман помогали властям России. Авен и Фридман попали под санкции ЕС 28 февраля 2022 года. После этого они покинули совет директоров Альфа-банка. Предприниматели назвали заявление ЕС клеветой, а санкции несправедливыми. В марте 2022 года санкции против бизнесменов также ввела Великобритания, а в августе 2023 – США. Фридман, который с начала войны жил в Великобритании, в конце марта сравнил свою новую жизнь с замороженными активами и без возможности передвигаться по миру с домашним арестом.
«Власти Великобритании должны выделить мне определенную сумму, чтобы я мог ездить на такси и покупать еду. Но это будет очень ограниченная сумма по отношению к стоимости жизни в Лондоне. Я пока не знаю, хватит ли мне этой суммы, чтобы жить нормально, без излишеств. Я даже не могу купить еду в ресторане. Мне приходится питаться дома, и я практически нахожусь под домашним арестом».
Богатейший гражданин Латвии Петр Авен сказал, что не знает, может ли теперь нанять уборщицу, а Фридман, что не знает, как оплатить ее услуги. В мае 2022 года и Авен, и Фридман обжаловали европейские санкции в суде. В сентябре издание The Wall Street Journal узнало, что Фридман предлагает перевести миллиард долларов украинскому Альфа-банку на финансирование продовольственных и энергетических проектов в Украине. В феврале 2023 года группа российских оппозиционеров подписала коллективное обращение к Европарламенту с просьбой снять санкции с Авена, Фридмана и еще нескольких российских предпринимателей. Письмо опубликовал экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Подписавший письмо, хоть и сперва отрицавший это, Леонид Волков, в итоге ушел с поста председателя Фонда борьбы с коррупцией, назвав документ «большой политической ошибкой». Осенью того же года Фридман и Авен назвали большой ошибкой свои инвестиции на Западе. Сегодняшнее решение Европейского суда Волков считает бессмысленным.
А вот в том, что сделали европейцы сейчас, никакого смысла нет. Фридман и Авен ни слова публично так и не сказали против войны. Не вступили с Путиным в конфликт. Суд Евросоюза просто так им отдал желаемое на блюдечке с голубой каемочкой. Прозрачного механизма выхода из-под санкций через публичный разрыв с Путиным и деятельное раскаяние так и не создано. Лучше нанимайте больше европейских юристов и лоббистов.
Решение Европейского суда раскритиковала и Юлия Навальная, напомнив, что ни Фридман, ни Авен публично не осудили вторжение России в Украину. Весной прошлого года расследовательский проект украинской службы «Радио Свобода» «Схемы» выяснил, что компания Фридмана «Альфа-страхование» застраховала КАМАЗы Росгвардии, которые участвовали во вторжении в Украину. Летом того же года издание «Проект» рассказало, что та же «Альфа-страхование» сотрудничала с концерном «Калашников» и компанией-производителем пулеметов «Печенек».
Альфа-страхование – один из крупнейших страховщиков российской армии, Росгвардии и оборонки. С 2014 года компания предоставила услуги почти сотне воинских частей и оборонных предприятий, которые непосредственно участвуют в войне.
Более того, часть этих контрактов Альфа-страхование заключила даже после начала войны.
Вот есть опасения, что довольно бессмысленное юридическое событие произошло сегодня. А до эфира мы поговорили с экономистом Вячеславом Иноземцевым. Он, кстати, один из подписавших в свое время вот то самое письмо в поддержку основателей Альфа-групп. Он оценивает решение Европейского суда скорее положительно. И вот почему.
Нет стратегии. Вот это самая большая проблема. В санкционной политике ее тоже нет. Машем мечом, потом начинаем думать. Есть, например, кейс Усманова. Очень интересный, потому что его поместили в санкционный список в тот же день, что и этих господ 28 февраля 2022 года с формулировкой, что предположительно он фронтировал Путина в ряде коммерческих сделок. Защита Усманова обнаружила, что эта формулировка перекочевала в решении Совета ЕС из журнала Forbes. Без изменений, копипастом, так сказать. Опровергло это утверждение. Суд в Гамбурге вынес решение в пользу Усманова. И до сих пор санкции сохраняются. Именно на основании этой формулировки, другой нет. То есть вот это все показывает, что вот в этом угаре первых дней войны ЕС штамповал решения, которые ну, реально в нормальном суде устоять не могут. И то, что мы видим сейчас по Айвену и Фридману, я думаю, теперь начнется достаточно широкий поток. Потому что решение, вот можно просто открыть решение Европейского совета, они написаны под копирку. Но тем самым вот этот момент кажется мне самым важным. Не то, что конкретно эти люди или другие люди вышли из санкционного списка, а то, что наконец-таки суд ЕС нашел все смелость сказать, что, ребят, ну, война войной, а закон надо соблюдать.
Против кого вводить санкции было бы правильно? Таким вопросом мы это задаемся сегодня. Под вариантом против всех мы имеем в виду и чиновников, и предпринимателей, построивших карьеру и деньги в условиях путинского режима. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением в нашем опросе, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политик Руслан Шавединов, а в студии «Радио Свобода» исследователь Института внешней политики Латвии Сергей Потапкин. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сперва к вам обращусь. Вот есть у нас конкретное судебное решение. И в этом случае для вас это торжество права, где суд принимает решение без оглядки на цвет паспорта истцов. Или все-таки это история о том, что если вы российский олигарх, у вас адвокаты с приличными гонорарами, то в принципе за ваших уборщиц больше можете не беспокоиться, пусть на длинной дистанции.
Для меня это первый случай, а именно решение суда. Суд в Европейском Союзе не политическая инстанция, он отделен от политиков. И сейчас, конечно, сегодня было достаточно большое количество эмоциональных комментариев, но в этих комментариях терялся именно этот момент. Это не политическое решение, это не решение Совета Европы, это не какой-то механизм сформулирования, по выводу из-под санкций, а это именно судебное решение. Суд обязан был рассмотреть тот иск, который подали, он его рассмотрел, принял свое решение с очень четкой формулировкой, что Европейский Совет не подал достаточно качественных доказательств причастности Авина и Фридмана к, собственно, финансированию войны и к поддержке военных действий.
Ну, то есть претензии скорее к составителям этих самых санкций. И здесь можно ли, правда, как-то опереться на мнение Иноземцева, господина Иноземцева, которого мы озвучили, что, получается, как-то слишком быстро все это принималось в попыхах, но хотя бы спустя 2 года войны это ж можно было бы как-то доработать. Есть ли, на ваш взгляд, по вашим ощущениям, работа в этом направлении?
Я согласен, что первые дни войны было принято огромное количество эмоциональных решений. Действительно, многие документы, очевидно, были составлены быстро, без надлежащей экспертизы. С другой стороны, у тех людей, которые считают себя необоснованно включенными в эти списки, появилась действительно возможность и надежда на то, что они могут бороться за свою честь и достоинство.
И давайте к Руслану обратимся. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители. Я вот прямо сейчас нахожусь в офисе Фонда борьбы с коррупцией, где мы целыми днями и ночами составляли эти evidence-паки и передавали их, и бегали с ними вокруг европейских чиновников. Поэтому я хотел бы поправить уважаемых коллег, которые тут уже ранее меня в эфире звучали. Это, конечно, не первый случай. Был кейс Березкина, олигарха, был олигарх Ахмедов, которые формально были исключены за день до решения суда, были исключены по решению властей ЕС и санкционного списка, просто потому что они понимали, что это проигрышные кейсы. Все дело абсолютно точно заключается в том, что все они были составлены, эти виденспаки, максимально на скорую руку. Европейская бюрократия штука довольно неповоротливая, и просто в кейсе Фридмана и Авина сильно повезло в том, что они перестраховались и в марте 23 года ввели еще одни санкции, то есть повторно с новыми пояснениями, поэтому те пояснения, против которых подсанкционное лицо и Европейский суд разбирались, оно закончилось в пользу олигархов. Мы не знаем точно содержание новых мотивационных штук, которые подавались европейскими чиновниками при внесении их в санкционные списки теперь, но есть надежда, что они гораздо более сильнее, чем публикации с 2018-2017 года, которые были в вашем сюжете показаны.
Руслан, так бодро ворвались в эфир, немножко неожиданно, не успел я задать свой вопрос, но тем не менее, как-то хотелось бы, ну не то чтобы в общем и целом, но понять, как вы оцениваете именно комплексно то, что происходит с теми россиянами, кого подозревают в поддержке режима Владимира Путина, и у кого при этом еще и хватает ресурсов этому сопротивляться, что неверно в этих направлениях, помимо того, что действительно это были такие спонтанные решения двухлетней давности, что здесь, нам не хватает информации по списку 6 тысяч, теперь уже почти 8 тысяч, что уж там, не хватает консультации или с российской оппозицией, которая, возможно, явно гораздо больше может сказать по этому поводу. Что здесь не стыкуется? Почему так остаются до сих пор такие серые зоны, которые легко оспариваются в судах, которые, да, правильно наши собеседники сегодня отмечают, независимые, в отличие от некоторых других юрисдикций?
Спасибо за вопрос. Независимый суд – это классно, и это мы, конечно, приветствуем. Тут гораздо систематичная, есть проблема системная. Если Великобритания и Соединенные Штаты Америки подходят к санкциям так, что для них не нужно согласие 28 членов, которые, некоторые из которых могут по правам вето заблокировать эти санкции персональные, они проводят это гораздо более смелее, санкционную политику. Плюс Европа из-за того, что довольно большая и бюрократическая структура, Европейский Союз и Европейская комиссия, там нету до сих пор, несмотря на то, что санкционная политика в отношении Путина и его режима с 2014 года активно, по крайней мере, декларируется, не выработан механизм и организм ведомства, которое будет контролировать соблюдение санкций, которое будет грамотно составлять эвиденс-паки. В этом плане американский трежери, аналог британский офис, который занимается сбором доказательств и внесением этих самых подсанкционных лиц в санкции, там существует. В Европе с этим большая проблема. Это как раз то, с чем мы несколько лет, регулярно встречаясь и с главами МИД, и с европейскими политиками, Юлия Навальная тоже в своем обращении требовала, чтобы наконец создали этот самый механизм, который бы помогал контролировать соблюдение санкций, потому что, как вы знаете, сильно они обходят их. И плюс, чтобы был механизм по нормальному внесению всех ответственных, потому что Европа чуть менее смелее, чем Америка и Великобритания в этом плане, даже по отношению к олигархам. Мы уж не говорим про членов семей, пропагандистов и так далее, те, кто тоже несут ответственность за то, что сейчас происходит.
Руслан, спасибо. Давайте мы вернемся к этому разговору теперь уже вот под каким углом. Как раз вот к слову об обходе санкций, под санкции, потому что временами попадают и родственники тех, кто попал под санкции. Надеюсь, вы не запутались в этой матрешке. Особенно в том случае, если есть основания полагать, что фактически они выступали такими офшорами для активов своих опальных близких. Будь то жена, будь то сын, будь то дед, совершенно неважно. Но периодически через суды и им удается доказать свою непричастность. И давайте вспомним несколько подобных случаев в нашем сюжете.
Первая картина, которую я нарисовала, это было две вишенки.
Так врач по профессии, а с 2017 года художница Виолетта Пригожина открывала свою персональную выставку в Санкт-Петербурге. А еще она мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, активного участника российского вторжения в Украину и автора неудачной попытки марша на Москву в июне 2023 года. Год назад Виолетта Пригожина добилась снятия санкций Евросоюза. В санкционный список она попала в марте 2017 2022 года за то, что, по мнению Совета ЕС, вместе с сыном владела компанией «Конкорд». Пригожина утверждала, что с 2017 года не имеет отношения к компании, несмотря на собственные акции «Конкорда». Других активов, связанных с сыном, у нее нет. За два года войны Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 1700 россиян, чиновников и предпринимателей, близких к режиму, и в отношении 20 их родственников, чтобы бороться с обходом ограничений, переписыванием имущества и активов. Сейчас в Европейском суде отмены санкций добиваются двоюродный брат Олега Дерипаски Павел Язубов, на которого его кузен-олигарх успел переоформить часть своей недвижимости во Франции, и сын Аркадия Ротенберга Игорь, который и сам крупный бизнесмен. После первых успехов в судах таких попыток будет больше, считает юрист Таллинского университета Александр Попов.
Любой такой случай – дополнительный аргумент для адвокатов в будущем. Реальность такова, что мы все еще наблюдаем жен российских олигархов, приезжающих на шопинг в Париж, Лондон и Берлин. Мы увидим еще больше российских олигархов и их родственников, которые будут добиваться в суде отмены санкций.
Несмотря на санкции, семьи олигархов пользуются зарубежной собственностью и отдыхают на дорогих курортах Европы. Семья предпринимателя Андрея Бокарева проводит время в Куршевеле и на французской Ривьере. Успешно в Европе работают и активы, принадлежащие опальным олигархам, ранее писали журналисты «Украинской правды». Например, люксовые отели миллиардера и близкого друга Путина Геннадия Тимченко на Лазурном берегу и в Куршевеле принимают туристов. Оба отеля контролирует компания, президентом которой до войны была жена Тимченко Елена. А после попадания в санкционный список в июне 2022 года она сложила полномочия, но осталась бенефициаром компании, отмечали расследователи. В Италии успешно работает пятизвездочный отель, который до конца 2022 года принадлежал миллиардеру Владимиру Евтушенко. Нынешний его владелец – российская компания, которая принадлежит Елене Брусиловой. Елену называют гражданской женой Евтушенкова.
Руслан, я знаю, что и вы с коллегами делали серию расследований о подобных ситуациях. Но как же в таком случае быть? Как отделить ситуацию, где, ну, вроде бы ни жена, ни сын не в ответе за преступление или предполагаемое преступление своих родственников, от ситуации, где действительно налицо такой офшор, где человек, по сути, выступает хранителем активов, которые были преступным путем заработаны в России, уж тем более, если эти люди обогащались на войне с Украиной?
Даже не всегда необходимо обоснование, что они являлись офшорами. Зачастую они являются просто главными бенефициарами и выгодополучателями. То есть, когда безработный какой-нибудь сыночек российского чиновника или какого-нибудь топ-менеджера российской госкорпорации проводит время на западных курортах, понятно, что ничем другим, кроме как, да мы, собственно говоря, и видим эти переводы по банковским выпискам, все это является абсолютно на деньги, которые наворованы, наверное, коррумпированы, это тоже является то, о чем европейские чиновники в своих заявлениях неоднократно подчеркивали, является угрозой для европейского континента, грязные коррумпированные деньги, которые идут через в том числе и представителей семей российской элиты. Это сложный вопрос, мы-то считаем, что они являются точно так же соучастниками, просто потому, что они выгодополучатели всех этих преступлений и коррупции. И если цель санкций, извините, я затянул, буду коротко отвечать, если цель санкций наказать виновных, то удар по их семьям – это довольно действенное оружие, потому что ни российские ФСБшники, ни российское руководство военное, которое прямо сейчас совершает военные преступления, и так никуда не ездит на Запад, потому что им запрещено по внутренним правилам и распорядкам, которые есть в их службах. А их члены семей спокойно могут пользоваться всеми благами на наворованные, в том числе на кровавые деньги, которые зарабатывают их родные и близкие. Поэтому в этом плане, если цель санкций – оказать давление для того, чтобы повлиять на как-то на ход войны и остановить людей от совершения военных преступлений, это довольно эффективный инструмент. Но европейские чиновники, когда мы говорим-то про родственников, до сих пор не все олигархи, до сих пор не все семьи, не все члены семьи Путина под санкциями европейскими, если мы возвращаемся к Европе. Если Европа не может до сих пор Людмилу Путину включить под санкции, в отличие от Америки и Великобритании, тут скорее вопрос про какую-то политическую волю и про смелость.
Руслан, большое спасибо. Давайте как раз Сергея спросим про политическую волю. Если есть хоть какие-то механизмы в Евросоюзе для решения вот этой серой зоны, где действительно выгодополучатели очевидны, и есть план по достижению санкций, в том числе через родственников, но да, с позиции права, это другие люди, это, соответственно, к ним должны быть еще и персональные претензии. Есть ли какие-то механизмы для того, чтобы этот вопрос решить? Потому что, к сожалению, в России это обходится на раз-два, получается, это здесь обходится на раз-два через такой выгодополучателей.
такие механизмы есть, такие процессы идут. Ну, было уже отмечено о том, что европейская бюрократия, она достаточно медленная, она достаточно долгая. Но факт в том, что начало борьбы с серыми схемами, с нечестно нажитыми средствами, отмыванием и выводом, этот процесс начался еще задолго до нападения России на Украину. И в том числе Латвию до 22 года потрясали достаточно громкие скандалы с участием латвийских банков в подобных схемах. Я думаю, что по-прежнему эти процессы идут, и в какой-то момент мы увидим результат. Но здесь, очевидно, мы уже упомянули достаточно быстрые и эмоциональные решения первых дней войны. Здесь, очевидно, такой подход неприемлем. Когда дело идет о финансах и о деньгах, нужна серьезная подготовка, серьезная основательная база, в том числе и для того, чтобы в один момент закрывать подобные схемы вывода капиталов. Потому что мы понимаем, что если уничтожается только один банк-посредник или компания-посредник, вся цепочка остается, то эта цепочка продолжит функционировать, очень быстро заменив потерянное звено. В данном же случае это должна быть достаточно большая и сильная операция, которая будет происходить на территории, очевидно, нескольких стран Европейского Союза и, возможно, не только Европейского Союза.
Ну и нам известно о том, что Евросоюз готовит уже 14-й пакет санкций, при этом в свое время звучала все-таки уверенность в том, что европейские политики в какой-то момент начнут заниматься отсматриванием тех, как работают предыдущие пакеты, их уже 13, насколько они эффективны, насколько Россия обходит санкции через параллельный импорт, в том числе через некоторые страны Евросоюза. У нас раз за разом у наших коллег выходят подобные расследования о том, как это происходит, через какие страны, через какие каналы. Что же получается с этой ставкой на как раз-таки отслеживание работы предыдущих пакетов, если мы уже готовим новый. Как это получилось и что вы ждете? Может быть, давайте так попробуем поставить вопрос от грядущего пакета.
Понимание того, что контролировать исполнение санкций намного важнее, нежели вводить новые санкции, оно давно существует. В общем-то, последний, наверное, полный год все основные дискуссии и разговоры, которые касаются санкций, они в той или иной мере идут вокруг обеспечения механизма контроля и работы. Здесь работают и международные структуры Европейского Союза. Мы видим, что даже такой партнер России, как Китай, вынужден, тем не менее, реагировать на банковские санкции. Одна вот из последних новостей о том, что закрываются счета, и зачастую китайские банки более жестко поступают с российскими собственниками счетов, чем даже западные. То есть, в принципе, это, конечно, результат той работы, которая идет. И мы можем вспомнить и схемы обхода через Казахстан, схемы обхода через Армению, схемы обхода через Грузию. Осознание этого существует, и я уверен, что на всех уровнях встреч эти вопросы поднимаются. Опять же, не работает это так быстро, как хотелось бы, но то, что видно, постепенно эти возможности все-таки закрываются. Латвия также является одним из этих примеров, где каждый факт, а такие факты становятся публичными и получают достаточно большую публичность. Каждый такой факт, он имеет моментальное действие. Это и то, что Латвия является одним из лидеров по ввозу российского зерна, и последний скандал по транзиту через Латвию марганцевой руды, который сейчас обсуждается в парламенте, это доказательство того, что каждое новое доказательство подобных обхода, подобных санкций, оно имеет реакцию.
Сергей, спасибо. Я хотел бы вернуться к нашему доэфирному собеседнику Владиславу Иноземцеву, который считает, что вместо того, чтобы накладывать санкции, так уже подытоживаем мы к этому вопросу, идем на всех, у кого есть деньги, надо было арестовывать счета и собственности за конкретные преступления, а их, к сожалению, хватает. Давайте послушаем его мнение по этому поводу.
Международный уголовный суд, да, он ввел эти два определения, да, подозреваемых, в связи с перемещением детей из Украины в Россию. Ну а что, кроме этого нет военных преступлений? Они не доказаны? Это не очевидно. Прилеты снарядов по жилым кварталам городов – это что, нормальный метод ведения войны? Вообще в целом преступление агрессии. Его же принимал кто? Совет Безопасности. За него голосовала Государственная Дума. Причем тут санкции? Понимаете? Опять, смотрите. Вот для меня изначально было всегда непонятно некоторые моменты санкционной политики. Вот, например, допустим, говорится, что есть там какой-то человек, который занимается там пособничеством путинскому режиму, мы вводим против него санкции. Да? На мой взгляд, гораздо было бы эффективнее, если бы против этого человека не вводили санкции, он бы не знал о том, что его считают пособником режима, были бы возбуждены уголовные дела, если есть основания, допустим, хакерство, вмешательство в выборы, еще что-то, преступление в Украине и так далее, и затем по этому ордеру человека могли бы арестовать, например, в Таиланде и выдать в США или в Киев. Прекрасно, у вас нет санкций, вы спокойно выезжаете, вас там берут и отправляют в тюрьму. Нет, у вас есть санкции, вы не можете выехать. Вы сидите спокойно в России и наслаждаетесь жизнью. Это в чем логика? Вот преступников надо ловить, их надо предупреждать. Я не понимаю.
Руслан, вот задается вопросом Владислав Иноземцев, что преступников-то надо ловить или предупреждать. Как вы думаете, на самом деле, вот правда такое уведомление, да еще и через средства массовой информации, о том, что, вы знаете, вы не то чтобы не въездной в Евросоюзе, вы еще и, возможно, с обвинением здесь находитесь. Это ли не может привести к тому, что это лишь сплачивает миллиардеров вокруг Путина? Ну, вроде бы, а куда теперь деваться? Ну, хорошо, остаюсь здесь, работаем с тем, что будет. В конце концов, логика коммерсантов здесь вполне себе понятна.
Ну, это абсолютно хороший, правильный поинт в том, чтобы заниматься еще и уголовным преследованием всех этих людей, но я хочу просто отметить, что тот самый Михаил Фридман, в Англии развернуто уголовное дело за обход санкций. Против Усманова неоднократно возбуждались уголовные дела и на разных стадиях находятся в Германии и в ряде других европейских стран. Там на самом деле, если сидеть и заниматься расследованием их преступлений и вынесем какие-то уголовных решений, это тоже большая работа, которую тоже необходимо вести. Но просто куда мы идем, если до сих пор, я уж извиняюсь, вот тут сейчас коллега, который находится с вами в студии, говорил про то, что вот Латвия занимается обходом санкций. Я открываю санкционный список и вижу, что Бокарев и Махмудов, два ключевых олигарха, подрядчика Ростеха, УГМК и так далее, люди, которые связаны с УПГ, вот расследование латвийских журналистов, они до 2000, после начала войны, продолжали быть бенефициарами нескольких бизнесов в Латвии.
Руслан, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но мы продолжим, я надеюсь, эту дискуссию в других наших эфирах. Например, о новых событиях завтра в это же время расскажем вам. И я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом.